Глава 35. Храп Паддинг разбудил Рикса. Ее тело распростерлось на нем, от нее шел звериный запах. Когда он лег в постель, она неистово набросилась на него, царапая спину и кусая плечи. Она привыкла к грубости, и Рикс безуспешно пытался ее успокоить. Ее толчки были такими сильными, что тазовые кости у него теперь ныли. После оргазма Паддинг вцепилась в него, то рыдая, то спрашивая, но разве она не лучше всех женщин, которые у него были? «Боже мой!» — подумал Рикс, когда чувство вины змеей вползло в его разум. «Что со мной не так? Я же сейчас занимался любовью с женой Буна. Ее мясистое тело тяжело лежало на нем». Он чувствовал себя замаранным, он понимал, что попросту использовал Паддинг как орудие мести. Но ведь он ничего такого не планировал. «Сама залезла ко мне под одеяло», — говорил себе Рикс. «Я ее не звал». Он попытался вылезти из-под нее. Паддинг перестала храпеть и что-то невнятно пробормотала детским голоском. И тут Рикс скорее почувствовал, чем заметил быстрое движение по комнате. Он посмотрел в сторону шкафа и увидел смутные очертания. Там кто-то стоял. «Бун», — подумал он. Его сердце сильно забилось. Он явственно представил себе, как пьяный Бун подходит с канделябром, чтобы размажить обоим головы. Но фигура секунд 20 стояла, не шевелясь, а затем очень медленно начала перемещаться в сторону двери. «Я вижу тебя», — сказал Рикс. «Не нужно красться». Паддинг сменила позу.
Что такое?»
Рикс потянулся к коробку спичек, лежащему на столике у кровати. Едва он шевельнулся, фигура прыгнула к двери и метнулась в темный коридор. Рикс оттолкнул Паддинг в сторону. Она выругалась, перевернулась и снова захрапела. Он зажег спичку и поднес ее к свече в канделябре, который взял в библиотеке. В янтарном свете он увидел, что несколько ящиков выдвинуты. Дверь шкафа была распахнута. Он встал с кровати, надел джинсы и вышел в коридор. В пределах досягаемости мерцающего света ничего не двигалось. Гейтхаус безмолвствовал. Рикс медленно пошел в конец коридора и остановился у лестницы, которая вела в тихую комнату у Олина. Запах разложения, казалось, висел в воздухе плотными слоями. Под ложечку Рикса засосало, и он поспешил вернуться. Перед дверью матери остановился и прислушался. Внутри тишина. Следующей была комната Кэт. Он подождал снаружи, прислушиваясь, а затем прикоснулся к дверной ручке. Она была влажной. Рикс посмотрел на свою ладонь. Та была скользкой от пота. Он медленно повернул ручку и приоткрыл дверь. Свет проник внутрь и явил кровать с розовым пологом. Кэт спала, лежа к нему спиной. Голова покоилась на подушке. Рикс закрыл дверь. Внезапно зловоние, исходившее от Уоллина, резко усилилось. От отвращения он сморщил нос и посмотрел назад в коридор. И тут свет упал на ходячий труп, чья серая, туго натянутая кожа, вся в трещинах, источала желтую жидкость. Глаза были готовы выскочить из орбит, а нижняя челюсть отвисла, обнажив почерневшие десны. Рикс вскрикнул от ужаса и едва не уронил канделябр. Призрак зашатался на тонких ногах, с гнилых уст сорвался жуткий крик. Рикс увидел сгнившие пеньки ушей и черную трость в руках. Это был отец. При тусклом свете Уоллен Эшер представлял собой ужасное зрелище. Скрюченный полутруп, облаченный в саван из белого шелка. Когда его лицо при крике растянулось, а глаза блеснули влагой, кожа вдоль бесформенного носа лопнула, и на ночную рубашку закапала жидкость.
«В чем дело?»
— закричала Маргарет. «Назад!» — скомандовал Рикс. «Не открывай дверь!» Его голос остановил ее. Уоллен, обезумев, размахивал тростью, круша вазы со свежими цветами.
«О боже, боже!»
— Кэт выглянула из своей спальни. Уоллен повернулся, зажимая руками уши, и, спотыкаясь, побрел в тихую комнату. Не сделав и трех шагов, он потерял равновесие и упал ничком. Его тело страшно корчилось. Во мраке коридора появилась миссис Рейнольдс в маске и перчатках. «Помогите мне!» — приказала она Риксу, наклоняясь над Уоллином. «Скорее!» Рикс понял, она хочет, чтобы он помог поднять Уоллина, и по коже поползли мурашки.
«Скорее, черт подери!»
— рявкнула сиделка. Он поставил канделябр на стол и принудил себя схватить отца за руку. Кожа была влажной и мягкой, как мокрый картон. Когда они подняли Уоллина, из его пальцев выпала трость.
«Надо отнести его наверх», — сказала миссис Рейнольдс.
Его доставили в тихую комнату и в темноте положили на кровать. Рикс сдерживал дыхание и сжимал зубы, чтобы не закричать. Старик свернулся калачиком и застонал. Выйдя из тихой комнаты, миссис Рейнольдс закрыла дверь и включила фонарик, направив свет на пепельно-серое лицо Рикса.
«С вами все в порядке? Я могу дать успокоительное, если вы...»
«Что он делал в коридоре?» — сердито спросил Рикс. «Мне казалось, он не способен ходить».
«Шепотом!» — прошипела она.
«Пойдем». Она повела Рикса вниз по ступенькам. Кэт и Маргарет вышли из своих комнат и теперь стояли вместе. В другом конце коридора Паддинг во все горло изъявляла желание узнать, что происходит.
«Закрой рот, шлюха!» —
прокричала Маргарет, и та замолчала.
«Вы уж простите меня».
Глаза миссис Рейнольдс над маской были налиты кровью.
«Задремала. Спать-то урывками приходится. Ночью проснулась и обнаружила, что его нет в постели. Пока он сюда спускался, должно быть, все силы потратил».
Она кивнула на канделябр.
«Это он из-за света запаниковал. А тут еще крики».
Сиделка сняла маску и зажала ее в кулаке. «А чего он ожидал? Боже милостивый, я не видел ничего подобного за всю свою жизнь!» Рикс едва справился с волной тошноты и головокружения и был вынужден прислониться к стене, чтобы восстановить дыхание. Сердце бешено колотилось.
«Вы должны наблюдать за ним каждую минуту!» — строго сказала Маргарет. Ее лицо покрывал слой белого крема, а на голове сидела пластиковая шапочка, чтобы сохранить прическу. «И ни при каких обстоятельствах не выпускать из комнаты!»
«Простите», — повторила миссис Рейнольдс, — «но совсем без сна мне никак. Следить за ним все время невозможно в одиночку. Я же предлагала еще кого-нибудь нанять».
«Вам платят за трех сиделок», — отрезала Маргарет. «И вы понимали, когда брались за эту работу, что будете одна?»
«Миссис Эшер, я должна отдохнуть. Сил больше нет. Вот увидите, если посплю 2-3 часика, все будет в порядке. Может, кто-нибудь немного посидеть с ним?»
«Конечно нет. Сиделка здесь вы!»
«Эдвин», — сказал Рикс. В голове у него понемногу прояснялось. «Позвоните кто-нибудь Эдвину, он может посидеть с папой».
«Это не его работа!»
— огрызнулась Маргарет. «Позвони ему, черт подери!» — заорал Рикс, и мать вздрогнула. «Или сама хочешь подняться наверх и сидеть в темноте с этим существом?» Маргарет шагнула вперед, глаза гневно блеснули. Рикс и глазом моргнуть не успел, как получил крепкую пощечину.
«Не смей говорить так о своем отце!» — вскипела мать. «Он все еще человек!»
Рикс потер щеку. «Едва ли», — ответил он. «Благодарите Бога, мама, что вы его не видели. Я снова спрашиваю, хотите ли вы примерить на себя роль сиделки?» Она хотела ответить резко, но заколебалась, зло глядя то на миссис Рейнольдс, то на Рикса. Широкими шагами Маргарет прошла в другой конец коридора и набрала номер Бодейнов.
«Спасибо», — сказала миссис Рейнольдс. «У меня и в мыслях не было, что вашему отцу хватит сил на столько ступенек».
«Куда он шел, как вы думаете?» «На прогулку». Рикс посмотрел на черную трость, лежащую на полу, и нагнулся. Когда его рука сомкнулась на трости, как будто сильная судорога прошла по спине. Он выпрямился, рассматривая замысловатую резьбу на морде льва. Она напоминала серебряный круг, который вспыхивал в его кошмарах, но это было не совсем то же. Этот лев не ревел. Вещь была великолепна. Тут и там, на блестящей черной древесине, виднелись зазубрины. Трость, более легкая, чем он себе представлял, была так соразмерна и хорошо сбалансирована, что он, вероятно, мог бы удержать ее на кончике указательного пальца. Ладонь стала покалывать, и этот зуд пополз вверх по руке. «10 миллиардов долларов», — думал он, глядя на трость. Боже мой, вот так состояние! В его сознании, медленно проясняясь, формировался образ. Он сам, постаревший, с седыми волосами и глубокими морщинами на лице, сидит во главе длинного стола. В его руках трость, а подчиненные показывают столбцы цифр и графики. Вот он в Пентагоне стучит кулаком по столу и с удовлетворением наблюдает, как пожилые мужчины в военной форме вытягиваются перед ним. Вот он на великолепном приеме, окружен очаровательными женщинами и заискивающими мужчинами. Вот он вышагивает, как король, по длинному бетонному коридору военного завода, а за стенами, как металлические сердца, стучат машины. Кэт быстро протянула руку. Она вцепилась в трость, и видения Рикса распались и исчезли. Некоторое время они держали трость вместе. Глаза Кэт горели яростью, а на лбу выступил пот. Изумленный Рикс ослабил хватку, и Кэт обеими руками вырвала трость. «О чем я думаю?» — подумал он, и от отвращения к себе стало тошно. «Неужели мне и впрямь захотелось возглавить Эшер Армаментс?» С лица Кэт сошло вызывающее выражение. Она снова была ему сестрой, а не врагом, как несколькими секундами ранее. «Эдвин будет здесь с минуты на минуту», — заявила Маргарет, возвратившись от телефона. «Вы, конечно, понимаете, миссис Рейнольдс, что я расскажу об этом доктору Фрэнсису».
«Делайте, что хотите. Но ведь мистер Эшер в вашем присутствии настаивал, чтобы была только одна сестра. И я отрабатываю свое жалование, миссис Эшер. Если вы так не считаете, я сейчас же соберу чемодан и уеду».
Лицо Маргарет окаменело, но она ничего не ответила. Миссис Рейнольдс взглянула на Кэт.
«Он захочет свою трость обратно. С тех пор, как я здесь, он ни на секунду не выпускал ее».
Кэт колебалась.
«Отдай, Кэтрин», — сказала Маргарет.
Кэт, как показалось Риксу, с огромной неохотой вручила трость миссис Рейнольдс. Сестра повернулась и, не говоря ни слова, ушла в тихую комнату. Рикс потер руку, которую все еще покалывала. Подняв голову, он снова поймал взгляд Кэт и понял, что это она была в его комнате. Он даже догадался, зачем.
«Пойду лягу»,
— ее голос был чуть выше обычного.
«Боже, вот это начало дня! Пойду-ка я вниз, выпью чашку кофе, надо нервы успокоить. Если хотите, можете составить компанию».
Никто не ответил. Маргарет взяла канделябр и пошла по коридору к лестнице, кинув злой взгляд на Падин, которая стояла, завернувшись в простыню, во дверях спальни Рикса. Когда до Маргарет дошло, она остановилась как вкопанная.
«Боже мой!» — воскликнула она. «Одного моего сына тебе недостаточно?»
Падинг в ответ распахнула простыню.
«Дрянь!»
— пробормотала Маргарет и заспешила к лестнице. В темноте Рикс тихо сказал. «Кэт, у меня есть то, что ты ищешь». Она остановилась в дверях, окаймленная бледно-голубым светом раннего утра, просачивающимся через окна спальни.
«Я знала. То, что ищу, должно быть у тебя», — спокойно ответила сестра. «Комнату Буна я уже обыскала». «Где?»
«Под моей кроватью».
«Отдай, Рикс, мне нужно».
«Давно?» — спросил он.
«Какое это имеет значение?»
«Имеет. Давно?»
2 года.
Эти слова как молотком ударили Рикса по голове.
«Принеси».
«А что, если не принесу? Что, если я спущу в туалет, где ему и место?»
«Не будь идиотом. Это легко добыть».
После того, как в тихой комнате Кэт его приступ прошел, Рикс снял с глаз повязку и положил на полку. Его любопытство привлек лежащий там металлический ящик. Он вынес его в спальню и открыл. Внутри были 2 шприца, полусгоревшая свеча, несколько резиновых жгутов, ложка и пакетик с белым порошком. «Зачем?» — спросил он. «Это все, что я хочу знать».
«Входи и закрой дверь», — сказала Кэт.
В ее голосе звучало нетерпение. Рикс прошел за ней в спальню и, как она просила, затворил дверь. Кэт чиркнула спичкой и зажгла несколько свечей. Капли пота, как крохотные бриллианты, блестели на красивом лице, но глаза были темными и глубоко запавшими, напоминая глазницы черепа. «Зачем тебе героин?» — прошептал Рикс. «Боже правый, неужели с собой покончить пытаешься?»
«Я не наркоманка»,
— она задула спичку.
«Зачем ты это стащил? Хочешь показать папе? Или уже показал?» «Нет, даже не собирался». «Ну, конечно». Она криво улыбнулась. «А что собирался? Просто подняться к нему и сказать, что Кэт сидит на игле?» Он покачал головой. «Клянусь, я...» «Не лги!» Улыбка исчезла, на ее место пришла злобная усмешка. «Зачем тогда украл, если не собираешься меня шантажировать? Я видела, как ты держал папину трость. Ты тоже понимаешь, что значит обладать ею. Хочешь этого так же сильно, как и я?» «Ошибаешься», — сказал Рикс, пораженный тем, как мало он знал свою сестру. «Я ничего не хочу, Кэт, но ради бога ответь, зачем героин? У тебя есть все, чего только можно пожелать. Почему ты себя губишь?» Она отвернулась, подошла к окну и посмотрела на Эшерленд, скрестив на груди руки. Небо было затянуто низкими густыми облаками, окрашенными пурпуром и багрянцем. Дул резкий порывистый ветер, и за окном кружились красные листья. «Не притворяйся, будто ты сильно взволнован», — глухо сказала Кэт. «Это тебе не идет». «Но я и правда беспокоюсь. Думал, ты покончила с наркотиками после того, что случилось в Японии». «Что ты делал в моей тихой комнате? Никто, кроме меня, туда не заходит». «У меня был приступ. Я не обыскивал твою комнату, если ты это имеешь в виду». «И что теперь?» Она вздрогнула и посмотрела на Рикса. «Пойдешь к папе?» «Я сказал нет. Но тебе нужно помочь, Кэт. Героиновая зависимость — это очень и очень серьезно». Она рассмеялась. Это был шелковистый смех, но он неприятно резанул по нервам. «Все правильно. Запереть меня в больницу. В этом весь смысл. Тогда вы с Буном сможете бороться за наследство, и под ногами не будет путаться малышка Кэт. Все тот же старина Рикс, такой же предсказуемый. Мои братья всегда не ладили и так пихались локтями, что оттолкнули малышку Кэт в сторону. Она спряталась в свою скорлупу и долго-долго там оставалась». Кэт улыбалась, а ее щеки и лоб искрились от пота. «Но малышка выросла», — прошептала она, — «и теперь моя очередь работать локтями. Я всегда хотела заправлять делом, Рикс. Я занялась модой, потому что это было просто, да и мама поощряла меня. Но самое главное, я хотела доказать, что могу нести ответственность и знаю, как обращаться с деньгами».
«Никто никогда не сомневался, что ты умна, и бог свидетель, ты сделала больше денег, чем мы с Буном вместе взятые».
«Так почему?» — сказала Кэт, напряженно глядя на него. — Ты не смог просто меня полюбить.
— Что? Я очень тебя люблю. Не понимаю, с чего.
— Я позволила им найти наркотики тогда в Токио, — продолжала Кэт. — Потом позвонила домой и попросила тебя приехать и помочь. Мне не были нужны ни папа, ни Бун, ни адвокаты. Но ты не приехал. Ты даже не позвонил, чтобы спросить, все ли со мной в порядке.
«Я знал, что папа и Бун привезут тебя домой. Кроме того, я мало чем мог тебе помочь».
«Ты никогда и не пытался», — тихо сказала она. «Я так любила тебя, когда мы были детьми. Бун мне безразличен. Именно тебя я любила больше всех. Но ты не уделял мне внимания. Был слишком поглощен ненавистью к папе и Буну за их козни. А позже, когда мы стали подростками, ты был вечно занят своими делами».
«Я всегда уделял тебе внимание», — запротестовал Рикс, но еще не договорив, понял, что лжет. Разве он прислушивался к сестре? Даже когда они вместе отправились на прогулку, он манипулировал ею, чтобы поехать на кладбище. Он лишь использовал ее как пешку в своей борьбе против Буна и Уоллена. Да еще, не считаясь ее чувствами, заставил ее шпионить за Маргарет.
«В детстве ты был счастлив. О тебе, по крайней мере, заботились Эдвин и Кэс. Мама покупала мне платье и куклы и отправляла играть в мою комнату. Папа иногда сажал меня на колени и проверял мои зубы и ногти. Ну ладно, это было очень давно».
«Возможно, я не лучший брат на свете», — сказал Рикс, «но это, черт возьми, никак не относится к твоим героиновым инъекциям».
Она пожала плечами. «Наркотики появились, когда у меня было агентство. Я начала с транквилизаторов, так как не хотела, чтобы приступ застал меня врасплох. Потом, забавы ради, пробовала ЛСД, PCP, кокаин, все, что под руку попадалось. Героином колоться я начала по другой причине».
«По какой?» — настаивал Рикс.
«Хотела узнать, что наркотики могут со мной сделать.
Она провела пальцами по гладким щекам. «Что ты видишь, глядя на меня, Рикс?»
«Прекрасную женщину, за которую я сейчас очень беспокоюсь».
Она сделала шаг к нему. «Я видела других прекрасных женщин, которые пристрастились к наркотикам. За пару лет они превращаются в развалины. Посмотри на меня хорошенько». Она провела пальцем под глазами. «Заметны ли морщинки, Рикс? Следы дряблости? Видишь ли ты хоть намек на то, что мне 31, а не на 10 лет меньше?»
«Нет, потому мне непонятно, зачем нужен героин. Для того, кто так тщательно о себе заботится».
«Ты не слушаешь», — зло сказала она. «Я никогда не заботилась о себе, Рикс. Я просто не старею».
«Тогда благодари Бога за хорошие гены. Не пытайся себя убивать».
Она вздохнула и покачала головой. «По-прежнему не слушаешь. Говорю же, я хотела узнать, как героин подействует на меня. А он не подействовал. Почему, Рикс? Почему мое лицо совсем не меняется?»
«Знаешь, сколько женщин готовы пойти на все, лишь бы выглядеть так, как ты. Опомнись, если думаешь, что я отдам дурь и позволю продолжать эти дурацкие эксперименты над собой, то ты сошла с ума.
Я достану еще. Всего-то и надо съездить в Эшвилл».
«Ты совершаешь медленное самоубийство», — мрачно сказал Рикс. «Я не собираюсь наблюдать за этим со стороны».
«Неужели?» — она подняла брови и издевательски улыбнулась. «Мое самоубийство прекрасно вписывается в твои планы. Ты ведь хочешь прибрать к рукам поместье и дело. Я видела твое лицо, когда ты держал трость. Зачем еще тебе приезжать домой? Не ради папы, не ради мамы и, конечно же, не ради нас с Буном. Притворяешься, будто тебе не интересен семейный бизнес, а сам пытаешься вызнать, как настроены Бун и я. Рикс, я тебя насквозь вижу».
«Ты заблуждаешься». Рикс был уязвлен обвинениями, но видел, что Кэт составила твердое мнение о нем, и тут уже ничего не поделаешь.
«Да?» — она шагнула вперед и была теперь от него примерно в футе. «Тогда посмотри мне в глаза и скажи, что можешь отказаться от 10 миллиардов».
Рикс хотел сказать, что он готов это сделать, но в сознании промелькнули образы власти, которые впервые возникли, когда он держал трость. $10 миллиардов, — подумал он, и где-то глубоко-глубоко, вдали от света своих убеждений, почувствовал нечто тайное и мучительное, заставлявшее его корчиться от желания. $10 миллиардов! Как распорядиться этой астрономической суммой? Черт побери, да он сможет купить себе издательство! Кэт права, — осознал он с болезненной ясностью, — если бы Эшер Армаментс не делала бомбы, ракеты и ружья, их бы делали другие. Войны и оружие будут всегда. Участие в маршах мира теперь казалось нелепой ошибкой. Неужели Рикс когда-то верил, что голоса нескольких диссидентов способны изменить мир? Радикальные герои той эпохи стали финансовыми воротилами на Уолл-стрит, жадными купцами и промышленниками, политическим истеблишментом. В действительности ничего не изменилось. Система выиграла, доказав, что она непобедима. «Зачем же я приехал в Эшерленд?» — спросил он себя. «Чтобы получить долю наследства. Выжидал ли я все эти годы, пряча свою истинную сущность, чтобы отхватить кусок власти Эшеров?» Перед его мысленным взором медленно закачался скелет. «Это кровавые деньги», — сказал он и услышал в своем голосе слабость. «До последнего цента». Кэт безмолвствовала. По небу за ее спиной ползли серые и багряно-красные грозовые облака. На мгновение сквозь них пробились солнечные лучи. Затем облака вновь сомкнулись. Тусклый рассвет становился все мрачнее.
«Когда папа отпишет все мне, — тихо сказала Кэт, — я дам тебе и Буну содержание. $1 миллион в год. Мама получит 5 миллионов в год. Она, если захочет, останется в Эшерленде. Так же, как и Бун. Я буду жить в Нью-Йорке. Как видишь, я не собираюсь никого обижать. На 1 миллион в год ты сможешь жить в комфорте и писать в свое удовольствие».
«Да, — ответил он блеклым голосом. — Пожалуй.
Принеси, Рикс. Мне это нужно».
«Почему бы и нет?» — подумал он. «Почему бы не приготовить для нее раствор и не всадить иглу в вену?
Если она хочет себя убить, почему бы не помочь? Но он покачал головой. «Извини, но я этого не сделаю».
«Не знаю, что ты пытаешься доказать, но зря ты это затеял».
«Я тоже не знаю». Он вышел из комнаты, так как ее измученный, отчаянный взгляд сводил с ума. Вернувшись к себе в спальню, Рикс выпроводил Паддинг. Она ныла, что хочет остаться, а когда перед ее носом захлопнулась дверь, обругала его последними словами. Он достал металлическую коробку из-под кровати и спустил порошок в унитаз. В ванной при свечах он взглянул на себя в зеркало. С того времени, как он вернулся в Эшерленд, морщины вокруг рта и в уголках глаз совершенно исчезли. Щеки порозовели. Его преждевременное старение в последние дни, казалось, дало обратный ход. Даже волосы излучали жизненную энергию. Но это его тревожило. Все равно, что смотреть на собранное по частям чужое обличье. Словно кто-то прятался под его кожей и в конце концов показался на свет. До него вдруг дошло, что это смесь лиц с портретов в библиотеке. Хадсон, Аарон, Ладлоу, Эрик — все они слились в его душе в одного сумрачного незнакомца. Они жили внутри его, и неважно, что он изо всех сил боролся против их влияния. В действительности ему нипочем их не победить. Неужели он не достоин доли от этих 10 миллиардов? Хотя бы потому, что родился Эшером. Ему не нужны подачки Кэт, ведь она наркоманка, да к тому же с суицидальной тягой. У нее никаких шансов удержать бразды правления Эшер Армаментс. Она пытается купить его молчание и сотрудничество, но, быть может, удастся убедить сестру, что она нуждается в советчике. «Боже!» — подумал он, шокированный поворотом, который приняли его мысли. «Нет, я самостоятельный человек, мне не нужны кровавые деньги!» 10 миллиардов долларов. Это же просто немыслимое богатство. А оружие нужно человечеству, так всегда было и так всегда будет. Как сказал Эдвин, имя Эшеров сдерживает войну. Рикс снял джинсы и встал под душ. Вымывшись, надел темно-синие брюки и белую рубашку, которые достал из шкафа. Он выбрал серый джемпер из тех, что припасла для него мать. На нем были пуговицы из полированного серебра с гербом Эшеров. Он спустился вниз в библиотеку, чтобы продолжить изучение документов. Его смущенный ум все еще разрывался между идеализмом и реальностью и не знал, где укрыться. Единственным безопасным местом казалось прошлое. Но никуда не исчезало будущее, которого он боялся.